Страх, стресс и тревога. Я очень нервничаю. «Страхи есть у всех», — начал архиепископ. «Это механизмы, с давних пор помогающие нам выживать. Если бы человек не испытывал тревоги, увидев льва, и просто прошел мимо, как ни в чем не бывало, он бы долго не прожил. Бог дал нам эти эмоции, потому что знал, они нам необходимы. В противном случае мы были бы бесстрашны, но и очень глупы, и довольно скоро исчезли бы с лица планеты. Проблема в том, что часто мы боимся того, чего не надо, или преувеличиваем свои опасения». Я спросил архиепископа, как он боролся со страхом в темные времена апартеида, когда ему часто угрожали расправой. «Да просто я не делал глупостей», — ответил он. «Например, не стоял у освещенного окна в темное время суток. А еще обращался к Богу и говорил: раз уж мне приходится делать твою работу, будь добр, защити меня». Меня всегда поражала готовность, с которой архиепископ признавал свои слабости. Мы крайне редко слышим о том, что сильные мира сего тоже испытывают сомнения, страх и тревогу. Лидер обязан излучать уверенность, а значит, редко может позволить себе признаться в слабости и уязвимости. Бывший редактор журнала «Тайм» Рик Стенгел, работавший с Нельсоном Манделой над его автобиографией «Долгий путь к свободе», как-то рассказал мне потрясающую историю. Однажды Мандела и его телохранитель Майк летели на маленьком винтовом самолете. Великий лидер читал утреннюю газету и, на минутку выглянув в иллюминатор, заметил, что один винт не работает. Он наклонился к Майку и спокойно сообщил ему об этом, а тот передал пилотам. Оказалось, они в курсе и уже совершают аварийную посадку. Когда телохранитель передал эту информацию лидеру, тот спокойно кивнул и вернулся к чтению. Здоровяк Майк дрожал от страха, но вид Манделы, которого, казалось, совершенно не волновало, что в любой момент они могут рухнуть на землю, его успокоил. В аэропорту их встретил бронированный БМВ, и Стенгел поинтересовался, как прошел перелет. Мандела склонился к нему с расширенными от ужаса глазами и ответил: «Я чуть не умер от страха». В кризисные моменты от лидеров требуется железная хватка, но они такие же люди, как и остальные, а в чем-то, возможно, еще уязвимее и слабее. Архиепископ не устает напоминать об этом и о том, как мы нуждаемся во взаимной поддержке. Среди цитат, которые мы отобрали для книги Нельсона Манделы «Заметки на будущее», есть мое любимое высказывание о мужестве. Я понял, что мужество не означает отсутствие страха. Мужество — это триумф над страхом. Я ощущал страх столько раз, что перестал считать, но скрывал его за маской смелости. Храбрый человек не тот, кто не чувствует страха, а тот, кто его побеждает. Когда мы работали над книгой «У Бога есть мечта», архиепископ Туту высказался очень похоже. Мужество — не отсутствие страха, а способность действовать, невзирая на страх. Английское слово «courage» — мужество, происходит от французского «cœur», что означает «сердце». Поистине, мужество — это победа любви и решимости наших сердец над вполне рациональными предупреждениями ума, заботящегося о нашей безопасности. Как верно заметил архиепископ, стресс, тревога и беспокойство — мешают нам жить, когда перестают быть естественной защитной реакцией и становятся постоянным фоном. Многие современные люди страдают от фонового беспокойства, страхов и тревог, которые висят над нами, сопровождая любое событие и взаимодействие. Очень трудно радоваться жизни, когда испытываешь подобный стресс и беспокойство, неотступное чувство, что проблем слишком много, что мы не справляемся со своими рабочими и семейными обязанностями. Усугубляют ситуацию и гаджеты, постоянно напоминающий о том, сколько всего мы не успеваем. Жонглируя делами и обязанностями, мы ощущаем, что все время отстаем на шаг. Джинпа заметил, что современное общество так высоко ставит независимость и автономность, что мы вынуждены в одиночку справляться с жизненными проблемами, которые все больше ускользают от нашего контроля. Он рассказал, как жили тибетцы и Далай-лама до китайского вторжения. В далекой деревне Такцер, Тэнгстер, в провинции Амдо, дом семьи Далай-ламы, как и все поселение, стоял на плато с видом на бескрайние пастбища, где паслись яки и бродили кочевники. Далай-лама был одним из 16 детей. 9 его братьев и сестер умерли в младенчестве. До ближайшего городка нужно было 3 часа добираться на муле. Мальчик, которого тогда звали Лхамо Тхондуб, спал на кухне ближе всех к очагу. Жизнь его семьи едва ли была легкой, но Джинпа объяснил, почему традиционное деревенское бытие было гораздо спокойнее по сравнению с реальностью современных людей. На протяжении всей истории люди всегда испытывали страх и беспокойство, неважно, в Тибете ли, в Африке или в других странах. Их, например, тревожило, хватит ли на зиму запасов еды. Но справляться с этим было гораздо легче, так как все жили тесными сплоченными общинами. Несмотря на то, что забота о выживании, безусловно, оказывается самым серьезным стрессовым фактором, собственно, это и стало причиной эволюции, современный человек испытывает давление совершенно иного рода. Сильные переживания, несомненно, были свойственны и традиционному образу жизни, чего стоила, к примеру, потеря урожая или смерть ребенка. Но ритм повседневной жизни не был таким лихорадочным и хаотичным. «Мы утратили мудрость», — сказал Джинпа. «Сейчас у нас гораздо больше возможностей, но и тревог тоже». Я подумал, какой путь пришлось проделать моему другу в прямом и переносном смысле. От службы в буддистском монастыре, где порядки тысячелетиями оставались неизменными, до жизни семьянина в современном Монреале. Но если стресс и тревога неотделимы от нашей жизни, как бороться с этими постоянными раздражителями? С чего начать? Как сделать путь не таким ухабистым и уменьшить беспокойство? Часто причинами стресса и тревоги становятся завышенные ожидания и амбиции, сказал Далай-лама. Когда они не оправдываются и не получается потешить самолюбие, мы испытываем раздражение. То есть мы изначально настроены эгоистично. Хочу это, хочу то. Наши представления о собственных способностях и реальности часто далеки от истины. Если мы будем отчетливо понимать, на что способны, сможем трезво оценивать свои усилия. Тогда вероятность, что мы добьемся цели, будет гораздо больше. Но завышенная оценка своих действий чревата катастрофой. Итак, во многих случаях стресс вызван неисполненными ожиданиями и амбициями. «А как понять, что требования завышены?» — подумал я. Ответ Далай-ламы поразил меня. Человека, выросшего в Америке, где амбициозность считается благом и складывается из инициативы и настойчивости. Неужели мы изначально ошибаемся, поставив главной жизненной целью захват места под солнцем? Не становится ли философия «чем больше, тем лучше» прямой дорогой к стрессу, раздражению и, в конце концов, недовольству жизнью? Возможно, все дело в расстановке акцентов. Какая цель стоит того, чтобы ее добиваться? В чем мы действительно нуждаемся? Архиепископ и Далай-лама говорят, что стоит лишь увидеть, как мало нам на самом деле нужно, и гонка за благами, столь необходимая для счастья, предстает в истинном свете и уже не кажется приоритетной. А нужны-то нам всего лишь любовь и чувство единения с другими людьми. Мы должны жить осознанно, сопротивляясь гипнозу современного общества, неустанному маршу и тревожной гонке. Далай-лама призывал взглянуть на жизнь более здраво, чтобы мы могли достичь определенной степени внутреннего покоя уже сейчас, а не гнаться за ожиданиями и амбициями в поисках следующей награды. К симптомам хронического стресса относят чувство фрагментарности, ощущение, что вы пытаетесь нагнать время и теряете чувство настоящего. Каждый человек стремится к спокойному, радостному состоянию бытия, но оно не возникает в спешке. Как-то архиепископ признался: люди думают, будто ему необходимо время для молитвы и размышлений, потому что он лидер религиозной общины. Но на самом деле те, кто живет по законам рыночной экономики, бизнесмены, специалисты, рабочие, гораздо больше нуждаются в таком особом времени. Поскольку хронический стресс принимает масштабы глобальной эпидемии, ученые все пристальнее изучают его с целью разгадать механизм действия. Оказывается, на реакцию организма удивительным образом влияет наше восприятие ситуации. Всего лишь перестав воспринимать нечто как угрозу и увидев в этом вызов или сложную задачу, мы можем заставить наш организм реагировать иначе. Ведущий исследователь стресса Элисса Эппель объяснила мне механизм возникновения стрессовой реакции. Эта реакция возникла в ходе эволюции с целью защиты от нападения или опасности, агрессивное животное, сход лавины. Когда она возникает, в кровь попадают кортизол и адреналин. Это вызывает расширение зрачков, чтобы мы могли яснее видеть, усиленное сердцебиение и учащенное дыхание, способствующие ускорению реакций, и приток крови от внутренних органов к крупным мышцам, что дает возможность бить или бежать. Стрессовая реакция предназначалась для редкой и временной активации в чрезвычайных ситуациях. Но у многих современных людей она активирована постоянно. Эппель и ее коллега, молекулярный биолог Элизабет Блэкберн, получившая Нобелевскую премию по физиологии и медицине, выяснили, что непрерывный стресс приводит к изнашиванию теломер, концевых участков ДНК, защищающих клетки от болезней и старения. Причем на теломеры влияет не только стресс, но и образ мыслей, и это заставило Эппель и Блэкберн прийти к заключению, что клетки прислушиваются к нашим мыслям. Таким образом, проблема не в существовании факторов стресса, которых нельзя избежать, поскольку для мозга стресс всего лишь способ сообщить организму, что происходит нечто важное. Проблема, и, собственно, ее решение, в том, как мы реагируем на чрезвычайную ситуацию. Эппель и Блэкберн объясняют, что не один лишь стресс приводит к повреждению теломер. Важнейшее значение имеет наша реакция на него. В связи с этим ученые призывают развивать стрессоустойчивость. Для этого необходимо превратить стресс-угрозы, то есть восприятие напряженного события как опасности, в стресс-вызова, распознавание этого события как стимула к развитию. Эппель и Блэкберн предлагают очень простой прием. Заметив возникновение реакции «бей или беги», усиленное сердцебиение, пульсация крови или покалывание в ладонях и области лица, учащенное дыхание, нужно напомнить себе, что это естественная реакция на стресс, и организм просто готовится принять вызов. От чего зависит наше восприятие определенных ситуаций или людей как угрозы? По словам наших собеседников, если человек ощущает обособленность, отдельность от человечества, Это способствует стрессу. Современные люди утратили чувство общности, взаимосвязи с окружающими, убунту. Однажды я спросил архиепископа, как он борется с тревожностью и бессонницей. Тот ответил, что начинает думать обо всех людях, которые, как и он, в этот момент не могут заснуть. Думая о других, о том, что не одинок в своей беде, он молится за благополучие этих людей, и это уменьшает его тревогу и беспокойство. «В молодости я читал лекции», — рассказал Далай-лама, описывая один из случаев, когда и ему пришлось испытать стресс и тревогу. «И всегда очень нервничал, потому что не считал себя таким же, как люди в зале, пришедшие посмотреть на меня. Но после 1959 года, когда я уехал из Тибета, начал думать, эти люди такие же, как я, мы одинаковые. Если мы считаем себя выше или ниже других, страх, беспокойство, стресс и тревога не заставят себя ждать. Мы все одинаковые». «Мы с Далай-ламой, — добавил архиепископ, — предлагаем простой способ борьбы с тревогами — размышления об окружающих. Думайте о людях, которые оказались в такой же, а может и в худшей ситуации, чем вы, но выжили и даже смогли стать счастливыми. Осознайте, что вы — часть великого целого, гораздо более великого, чем вы сами. Это очень помогает». Снова он говорил о том, что путь к радости лежит через единение с другими, а отчуждение приводит лишь к печали. Когда мы воспринимаем себя как обособленную единицу, мир видится как угроза. Но если считаем себя частью взаимосвязанного и взаимозависимого целого, становится ясно, нет ни одной задачи, которую мы не могли бы решить вместе. «Когда я знакомлюсь с новым человеком», продолжал Далай-лама, возвращаясь к теме, оказавшейся для нас особенно важной, «всегда стараюсь найти с ним что-то общее. Я понимаю, что передо мной такой же, как я, обычный человек, а значит, он или она тоже стремится к счастью и хочет иметь меньше проблем. Говорю ли с кем-то одним или с многочисленной группой, всегда помню, что я такой же, как они. Если не забывать об этом, отпадает необходимость даже в официальном знакомстве. Если же я буду думать о себе, противопоставляя остальным, например, я буддист, я тибетец, а они нет, воздвигну стены, разделяющие нас. А уж если стану думать «я Далай-лама», то собственноручно заточу себя в башню отчуждения и одиночества. Ведь Далай-лама в мире всего один. Но когда я воспринимаю себя обычным человеком, сразу появляются еще 7 миллиардов, с которыми я чувствую глубокую связь. И это же здорово, правда? О чем тревожиться? Чего бояться, когда с тобой рядом 7 миллиардов таких же, как ты?»